Всем привет-привет! Сегодня вторник, самое начало 9-го, и с вами Даша Мягкая, программа «Назад», в программу, в которой мы с вами про всякие истории рассуждаем, про личности интересных разговариваем. И, в общем-то, сегодняшний день, ну, конечно же, тоже не станет исключением. Как я говорю, хоть где-то есть стабильность, это в моей программе. Сегодня у нас с вами 7-е февраля, день для москвичей, наверное, очень тяжелый, ну и для жителей области, потому что у нас сегодня минус 25. Для Москвы это очень печальная температура, потому что у нас достаточно высокая влажность. Мы не можем также переносить морозы, как и жители там какого-нибудь Абакана, например, я не знаю, Ямало-Ненецкого автономного округа, Магадана там, ну и прочих таких вот мест. Вот, и поэтому сегодня вообще еще там еще с давлением какие-то проблемы, и народ кроет. Вот меня кроет в том числе. Я постараюсь вообще сохранять бодрость духа и наличие хоть какого-то здравого смысла. Ну, в общем, посмотрим, как будет. Дело в том, что я стараюсь так или иначе героев своих программ выбирать, ориентируясь на дату выхода программы, плюс-минус день. Вот, то есть, допустим, в прошлый раз я рассказывала про Гайдая, да, у него там за день до этого был день рождения. Но, в общем-то, сегодня я решила поговорить с вами о человеке, который 7 февраля скончался, на радость, так сказать, наконец-таки матушке земле. Я представляю, что, наверное, программа будет достаточно тяжелой в плане той, как бы, действительно, очень пугающей порой информации. Но я думаю, что так или иначе вы про это все слышали. Но я считаю, что нужно знать это все, потому что те, кто не помнит своей истории и не знают ее, зачастую, можно, наверное, сказать, что у них нет будущего. Сегодня мы с вами поговорим о страшном человеке, о человеке, который оставил действительно настолько гадкий след в жизни тысяч людей, а то и больше. Йозеф Менгеле – это ангел смерти, доктор, убийца, и как его только не называли. В общем-то, человек, даже человеком сложно назвать. Кстати, вот хочу вам в очередной раз напомнить, что добро пожаловать в наш нестандартный чат на radionestandart.ru. Там вы можете высказываться, писать свои вопросы, ответы, мнения там, и так далее. И вот как раз Трединцы пишет: «Как известно, Гитлер был крайне мнителен и суеверен. Однажды он вызвал к себе прорицателя, чтобы узнать свое будущее. Мой фюрер, я вижу в своих книгах, что вы умрете в день еврейского праздника». «Какого?» «О, фюрер, в какой бы день вы ни умерли, он станет большим еврейским праздником». Ну да, на самом деле, евреев, вот честно, мне в свете этого, ну, в свете событий, которые с ними совершались, да, в том числе и в лагерях, мне, честно, мне их искренне жаль. Хотя мое, допустим, отношение к евреям сегодняшним может быть несколько отличается. Но, тем не менее, я, скажем так, поподробнее столкнувшись с биографией Менгеле, я поняла, что, по большому счету, такая фигня все вот эти вот наши, ну как, не то чтобы расовые предрассудки, зачастую они бывают не предрассудками. И правда, я, допустим, честно скажу, я не люблю очень многих кавказцев. Правда, очень многих я не люблю. У меня зачастую, конечно, к ним предвзятые отношения. Это вызвано тем, что очень много было случаев неадекватного, нехорошего поведения. Точно так же, допустим, у меня достаточно настороженное отношение к тем же, я не знаю, беженцам из Сирии, да, потому что тоже часть людей очень некорректно себя вела там, где их приютили. В общем, я к чему веду? Не к тому, что, допустим, у меня какие-то там тотальные расовые предрассудки. Но, безусловно, в каждой нации можно найти очень неприятных, мерзких людей, которые так или иначе будут все равно в определенных кругах формировать о себе мнение, путем своего поведения формировать мнение о всем народе. Но я понимаю, что действительно есть хорошие люди среди всего населения земного шара. Вот, просто встречаются и не очень хорошие. Вот. И это я все к чему? К тому, что Менгеле настолько, в общем-то, разделял все на чистое и грязное, на мусор и на биологический материал, что вот честно, я для себя поняла, что действительно расизм это страшно, правда. Это ужасно страшно. И может быть мы на сегодняшний день это все воспринимаем несколько иначе, потому что мы не прошли через войну, да, мы о тех событиях знаем далеко не все, но. Ну, в общем, давайте попробуем немножечко, скажем так, побольше узнать, чтобы устранить собственный пробел в знании и, может быть, стать чуть добрее и милосерднее, насколько это возможно. Вот тут вот в чате Виталик пишет: «К молдаванам как относишься?» Да, собственно говоря, так же, как и ко всем другим. Я уверена, что есть и хорошие люди, и не очень. Вот. Ну, знаю много шуток про молдаван, но, опять же, это никак не характеризует всю нацию в целом, да, всех людей. Так что, в целом, я существо достаточно миролюбивое. Так вот, если говорить, в принципе, об идее, скажем так, вот этой вот арийской расы, немножечко так отойдем от Менгеле. Дело в том, что вообще, в принципе, человека определяет среда, да, в которой он растет, воспитывается. И то, что вкладывается в наши головы с детства, во многом определяет то, какими мы станем в будущем. Вот, кстати, если говорить про Менгеле, да, то это действительно это так и есть, потому что он родился и вырос в фашистской Германии. Эти идеи оказывали на него, в общем-то, огромное влияние. Но вообще идея чистоты крови и желание, скажем так, возродить арийскую расу, это, скажем так, охватило Германию особенно так вот сильно в 30-х годах, ну, соответственно, 20 века. Дело в том, что рождаемость на тот момент в Германии падала. Детская смертность росла. Да еще была одна проблема. Достаточно часто на свет появлялись больные дети, ну, с какими-то дефектами, скажем так. При этом в Германии на тот момент проживали и евреи, и цыгане, и славяне. И они, скажем так, для вот этой вот идеи чистоты крови представляли угрозу, да, то есть, что, допустим, немецкая женщина полюбит, к примеру, еврея, и у них уже не получится чистый арийский ребенок. И все это заставило фашистов, в общем-то, испугаться, и потому что здесь уже, по их мнению, шла речь о вырождении арийской расы, но ведь именно арийская раса должна была, по мнению Гитлера, стать избранной. И единственный вообще выход возрождения чистой крови, да, это уничтожить все, скажем так, ну, все пятна, назовем это так. Это другие люди, нездоровые дети. И чтобы обеспечить возрождение арийцев, предпринимались, ну, очень серьезные, скажем так, жесткие меры. Сейчас, секундочку, я хлебну нарзана, а то что-то у меня голос уже вообще окончательно пропадает. Секундочку. Да. Так. Во-первых, всех представителей грязной крови преследовали и отправляли в лагеря. Опять же, если кто-то из немцев был замечен в связях с представителями других национальностей, в общем-то, за это следовало наказание. Опять же, каждый член СС должен был предъявить свою родословную и родословную своей жены, чтобы доказать чистоту и благородность своей семьи. Такой процесс должен был пройти вообще каждый немец, и поэтому, конечно же, факты наличия в семье представителей грязной крови всячески скрывались. Люди боялись, разумеется, оказаться в числе тех, кого отправляют в лагерь. И так вот, если немножечко так забегая вперед, пока не забыла про Менгеле, скажу, что он, когда женился на Айрин Скинбейн, 10 лет они прожили в браке. Дело в том, что не смогли доказать абсолютную ее чистоту, потому что что-то там вот у ее дедушки по отцовской линии, что-то вот как-то было неясно. И именно поэтому дети, которые появились на свет в семье Менгеле, они не попадали бы в класс прям вот реальных арийцев, которые заслуживали серебряную ложечку, такие дарились всем детям, которые были прям вот чистокровными. Это лично Гиммлер вручал, между прочим. Не знаю, как гордиться этим или нет. Кстати, тем временем у нас тут какой-то юморист в чате зашел под ником доктора Менгеле. Вот, собственно. Ну, тогда слушай о себе. Какой ты был отвратный мужик. Так вот. В 1933 году вопрос расовой политики действительно уже стоял ребром. И министр внутренних дел того времени, Вильгельм Фрик, какая удачная фамилия, указал на проблему низкой рождаемости. Опять же, да, вот немецкие женщины мало рожали, государство не так процветало, как хотелось бы. Опять же, упадок, скажем так, в семейных отношениях в связи с, ну, как считали, влиянием либералов и демократов. И таким образом решили подготовить новое законодательство о браке и семье. Авторы, конечно, как на подбор, Генрих Гиммлер и Мартин Борман. Фашисты понимали, что за время войны погибнет множество мужчин, но, соответственно, женщина что должна делать? Женщина немецкая должна рожать. И рожать, причем, как можно больше здоровых детей. И, в общем-то, в этом законодательстве определялось, что каждая немка до 35 лет должна успеть родить 4 детей от чистокровных мужчин. О здоровом физическом и психическом плане мужчинам, сейчас мужчины порадуются, наверное, разрешалось брать в жены не одну, а 2 и более женщин. Ну, понятно, с целью повышения рождаемости. В общем-то, опять же, являлись, вот, ну, каждая женщина, да, то, что должна была там родить до 35 лет, тра-та-та, и при этом являются ли эти мужчины женатыми или нет, значения не имеет. Это писал сам Гиммлер. И он предлагал насильственно расторгать браки, где в течение 5 лет не появлялось новых детей. Более того, все женщины старше 35 лет, у которых уже есть 4 детей, должны были добровольно отпустить мужа к другой женщине. Вот так. То есть, в общем-то, это вам не это, как говорится. И у меня вот только, знаете, вот один вопрос, насколько, наверное, либо должны были бояться все люди, либо настолько уже пропитаться вот этой идеологией, я не знаю, ну, потому что до такой степени лезть в институт семьи, ну, наверное, это слишком смело. Я даже не знаю, что вообще на это сказать. Но, опять же, чего бы там Гиммлер и Борман не хотели, все равно дети далеко не все рождаются здоровыми, да? Опять же, при этом слабые дети, по их мнению, не нужны были стране, да, они разрушали генофонд. И Гиммлер считал, что должны быть люди здоровые, поэтому слабых, хилых и больных нужно истреблять. Вот так вот. Конечно, сейчас, да, вот если смотреть на всю вот эту вот картину прошлого, можно понять, да, что это вообще какой-то абсурд и дикость. Но в общем-то, так жила на тот момент Германия. Был принят закон о предотвращении появления потомства с нездоровой наследственностью. Нездоровых людей предлагалось стерилизовать, если возникала опасность, что болезнь может стать, скажем так, генетической, да, то есть что она генетическая и может передаваться из поколения в поколение. Прежде всего, это люди с шизофренией, слепотой и глухотой. Именно поэтому по заказу государства создавались ролики, ну, разумеется, пропагандистского характера, где рассказывалось о естественном отборе, о том, как сама природа создала закон, когда выживает сильнейший, там, ну и прочее, как бы, даже не знаю, как это назвать. В общем-то, страна на тот момент, да, ввиду того, что состояла цель возрождения арийской расы, она ждала своих, знаете ли, героев-врачей. Ну, вот, собственно, и дождалась Йозефа Менгеле. Человек был просто одержимым идеей чистой расы настолько, что готов был действительно приступить клятву Гиппократа и любые вообще какие-то этические нормы и установки. И вот сейчас, прежде чем про детство этого исчадия ада мы начнем разговаривать, давайте с вами прервемся на музыкальную паузу.
Безумно интересно, может, в этом самом месте я решусь и брошу якорь. И в беседах с океаном, под дождем или под планом, мне откроются секреты, я пойму и стану легче. Прозрачными руками подниму себя за плечи. Расскажи мне про Австралию. Поболтаем о вороне. Мне безумно интересно, это глупо или честно. Я рискну и стану ближе. Твои запахи смущают, их название я не знаю. Я вообще тебя не знаю. Ты меня впервые видишь. Заранее прощаю. Ты напротив ненавидишь. Расскажи мне про Австралию.
Назад в для ценителей прекрасного.
Что-то я увлеклась. Всем, так сказать, еще раз эгегей. Тут внезапно выяснилось, что тут кто-то пишет у нас в нашей группе, что, мол, не забудьте про Ирму, не забудем, конечно же, что вот, мол, вопрос весьма щепетильный, что все говорят про Вторую мировую, но умалчивают геноцид в Америке, где вырезали почти всех индейцев, геноцид армян, геноцид китайцев и так далее. И все эти размахи были не меньшими. Они ведь люди, как и мы, и геноцидов за историю было очень много. Вот. Так вот, знаете, вот буквально вчера я размышляла на тему того, как в Америке поступили с индейцами, и, честно, я согласна, абсолютно точно согласна с тем, что это, скажем так, не меньший, далеко не меньший масштаб. Просто если не говорить вообще, да, как бы ни о чем, то мы так и будем жить в розовых очках, в невежестве. И, скажем так, вот в данной ситуации, да, вот мы живем в России, для нас, конечно, безусловно, вот эта рубашка ближе к телу, да, потому что 27 миллионов человек, да, примерно погибли в ходе Великой Отечественной войны. Огромное количество из них было замучено в этих жутких лагерях. И, конечно, вот изощренность вот этих пыток, она не поддается вообще, в принципе, никакому вот объяснению для нормального человека. Но даже несмотря на то, что я, допустим, нахожусь здесь, да, в Евразии, это не значит, что я не думаю о том, что произошло с индейцами, честно. И, безусловно, когда-нибудь мы и об этом тоже поговорим, о человеческой... Прежде всего, это, знаете, наверное, история о человеческой жестокости. Вот, кстати, в нашем чате я отправила вам фотографию этого человека, который, кстати, сам, между прочим, не особо-то тянул на арийца. Он больше был похож на еврея, скорее даже, но никак не на голубоглазого немчика. Вот как-то удивительно почему-то ему фортануло по жизни, видимо, не знаю. Ну, давайте о нем поговорим вообще. Кто, откуда... Родился он в Гюнцбурге в 1911, по-моему, году. Да, 16 марта 1911 года. Был вторым сыном в семье. Семья была достаточно зажиточная, можно сказать, даже, ну, богатая, потому что его отец, Карл Менгеле, был управляющим фабрики по производству сельскохозяйственной техники. При этом, по воспоминаниям самого Йозефа, его отец был достаточно таким холодным, отрешенным, помешанным на работе человеком, который особо внимания своим детям не уделял. Он действительно, но он добился при этом значительных высот. И он понял, чем дело пахнет, я имею в виду Карл, и достаточно быстро вступил в партию и стал всячески, вот, ну, на своем уровне, насколько это возможно, Гитлера поддерживать. И когда Гитлер впервые приехал в Гюнцбург, он именно на фабрике Карла Менгеле выступал. И именно этой фабрике он потом в будущем выделял значительные средства, скажем так, во время войны. Мать его Вальбурга Бенгеля. Женщина была тоже, знаете ли, непростая. Поговаривают, что у нее была склонность к садизму. Она была жестокой, деспотичной, требовательной. Ее боялись как огня все работники фабрики, потому что она могла просто, допустим, начать пороть рабочих прилюдно, потому что, как ей показалось, недостаточно хорошо работа выполнена. И, в общем-то, никто не хотел, скажем так, принять на себя удар этой адовой бабы. Все ее, в общем-то, остерегались. Ну, в том числе госпожа Менгеле проявляла себя таким же образом и в семье. Она была такой единовластной хозяйкой, которой подчинялись вообще все. В том числе и муж, конечно же. При этом, заметьте, муж такой достаточно тоже человек-то непростой. И от детей от своих мамашка требовала, конечно же, беспрекословного повиновения, покорности, прилежной учебы в школе, соблюдения католических обрядов и традиций. Вот. А Карла, бедного, можно сказать, Вальбурга пилила по любому поводу. Даже вот была такая история, ну, такая, знаете, наверное, неоднозначная. Он купил новую машину, потому что у него на фабрике дела прям очень хорошо шли. И жена, в общем-то, его в пух и прах разнесла, что какого фига муж не спросил разрешения у своей жены на покупку машины. Ну, в общем, уже в итоге Карл не рад был своей этой новой машине уже. А Йозеф, наш герой, если его так можно назвать, в своих мемуарах описывал мать как существо, не способное на любовь и ласку. И он вспоминал, что в детстве постоянно отец и мать ссорились, и действительно отношения между ними были холодными, и к детям они также холодно относились. Конечно, это оставило, я думаю, свой след в сознании Йозефа, который, простите, все выходит, вылетает бедолага из нашего чата и снова пытается войти. Ну, в общем, нестабильность кругом и все, даже в том месте, где он находится. Действительно, это оставило свой след, да, в сознании Йозефа, да, вот такие отношения между матерью и отцом. И, наверное, это стало причиной, одной из причин, почему Йозеф такой. Потому что обиды очень часто начинаются с обиды на мать. И если вы посмотрите, допустим, на каких-то жестких маньяков, садистов, просто, ну, моральных уродов, которые творят какие-то жестокие, жуткие вещи, зачастую это все отношения с матерью. Вот так. Ну, так вот, возвращаясь к Йозефу, молодому, его вспоминают вообще как веселого, прилежного студента, который, ну, в общем-то, обладал серьезными знаниями. И был он, понимаете, он был не столько блестящим учеником, но его все равно всегда хвалили именно за усидчивость, за прилежность, за пунктуальность. А также вот в то время, да, пока он, скажем так, обучался, он интересовался философией. И вот он познакомился с идеологической теорией Альфреда Розенберга. И эти труды настолько его восхищают, что он хочет посвятить свою жизнь антропологии и генетике. То есть генетика его охватила прям по уши. И вот в 30-м году он оканчивает гимназию, сдает экзамены, поступает в колледж. Вопреки желаниям отца, он не пошел, да, по его стопам, он поступает в университет. Но, опять же, он абсолютно не напрягаясь имел на это право и возможность, потому что семья жила не абы как. Дальше уже в университете у Йозефа появляются уже, скажем так, новые кумиры. Вот один из них, Эрнст Рудин, утверждал, что существуют жизни, которые, в принципе, не стоят того, чтобы их нужно было бы проживать. И якобы врачи имеют право исключать подобные жизни из популяции. Ну, что, собственно говоря, и будет делать в дальнейшем Йозеф. В общем-то, до этого Менгеле не интересовался политикой, но его настолько охватило вот это вот желание стать профессором, продвинуться по карьерной лестнице. Он был очень амбициозен, и он понял, что в то время, да, вот в той ситуации, которая складывалась в стране, наверное, ну, единственным способом очень крутого такого карьерного роста была политическая стезя. И он пытался вступить в партию, но на тот момент Гитлер запретил на протяжении 4 лет вступать в партию для того, чтобы в нее не хлынули всякие разные, да, там непонятно кто, которые стали бы, как у нас модно сейчас говорить, раскачивать лодку, которые стали бы привносить новые идеи, которые отличались бы радикально от идей, принесенных Гитлером. И, в общем-то, Менгеле ждал эти 4 года, и как только запрет был снят, тут же вот он написал заявление о вступлении, получил свой билет. Вот. Так что мальчик-то был достаточно такой прошаренный. И, в общем-то, работу свою дипломную он уже защищал, знаете, по какой теме? Расовое морфологическое исследование нижней челюсти в 4 расовых группах. И вот он сдает медицинский экзамен и становится врачом. Сначала работая в Институте наследственности, биологии, расовой чистоты при университете во Франкфурте. Потом в дальнейшем служба в качестве военного медика на горячих точках. Он даже был награжден Железным крестом. Но дело в том, что он получил ранение, и после того, как он уже, скажем так, поправился, его направляют в Аушвиц, в Освенцим, где, собственно говоря, его ждало непаханное поле для экспериментов. И действительно, это жуткая страница в истории мира. Я думаю, что мы с вами после музыкальной паузы перейдем к этой теме, если вы не против. Do you remember standing on a broken field? White crippled wings beating the sky. The harbingers of war with the nature revealed. And our chances flowing by. If I can let the memory heal, I will remember you with me on that field.
The love in letters fade. It's like moving in slow motion, and we're already too late if we arrive at all. And then we're caught up in the arms race, an involuntary addiction, and we're shedding every value out of my first thought. So will you please show me your real face? Draw the line in the horizon, 'cause I only need your name to call the reasons why I fought. When I thought that I fought this war alone, you were there by my side on the front line, and we fought to believe the impossible. When I thought that I fought this war alone, we were one with our destinies entwined. When I thought that I fought without a cause, you gave me the reason why.
Назад в «История может быть красивой».
И снова всем привет-привет. Сегодня мы разговариваем о Йозефе Менгеле. В общем-то, ну, я не могу назвать его героем именно программы, да, потому что героев таких все-таки не бывает. Это просто, скажем так, необходимый, да, экскурс в историю для того, чтобы, скажем так, помнить это все. Вот знаете, кстати, вот пока не забыла, что хотела сказать. Вот, конечно, кому-то это, может быть, покажется глупостью, не знаю. Но вот как-то, мне кажется, у меня, наверное, это на уровне, знаете, какой-то генетической памяти. Вот, казалось бы, уже столько лет прошло, да, с момента окончания войны, и многие немцы говорят, что, мол, сколько вы будете, допустим, русские, да, нам это все припоминать уже, да сколько уже можно, вы, там, ну, и про то, что чувство вины в них там взращивается и так далее, и тому подобное. А вот я, знаете, что так вот думаю, 72 года – это, на мой взгляд, недостаточное количество лет для того, чтобы взять и забыть. Забыть то, что, в общем-то, их предки сделали с нашей страной, с нашими людьми. И, честно, я считаю, что да, пускай у них будет чувство вины, потому что действительно, знаете, тут есть за что себя чувствовать виноватыми. И вполне вероятно, что покуда человек стыдится хоть чего бы то ни было, он этого, может быть, делать не будет. Хотя, я говорю, сегодняшний день он показывает нам, что нет вот этого, знаете, осознания, да, вот ошибок, которые были совершены в прошлом, что вот мы не будем их совершать в будущем. Да? Сейчас вообще вектор, скажем так, изменился очень сильно, да, у нас сейчас всем, в принципе, да, управляют там деньги и так далее, и это все, наверное, бесполезно, и я вот уже так думаю, может быть, даже если земля стряхнет с себя нас, как паразитов, да, может быть, это и будет тем, что мы действительно заслуживаем. Возвращаясь к чату, по-прежнему говорю вам добро пожаловать в наш чат на Радио Нестандарт. Вот там ребята общаются друг с другом. Мы вот тут вот пишут, что решил вкратце почитать про Менгеле. Вот что выдал Лурк, что Йозеф Менгеле, баварский расовый немец, доктор непроизносимое слово, а также просто няшка. Вот хочу сказать, что, знаете, зачастую на Лурке очень забавно и вместе с тем очень справедливо пишут про людей. И вот советую прочитать про Гундяева. Это, как вы можете догадаться, наш патриарх. Вот, очень-очень интересно пишут про него, там прям зачитывалось. Так, и вот, ну, сейчас в чате пошли всякие темы, что, мол, там и НКВД тоже виноваты, и там и мы виноваты, и те виноваты. Безусловно, безусловно. И в том-то и фишка, что, по большому счету, в той ситуации, да, как бы не было, нет, на мой взгляд, прощения немцам. Точно так же, как и Сталину, на мой взгляд, опять же, нет прощения со стороны народа, который пачками просто сидел в лагерях, которых также пытали, над которыми издевались. И вы знаете, что День смерти Сталина стал одним из самых радостных дней для огромного количества людей, которые гнили в лагерях ни за что, из-за того, что, сами понимаете, кто-то у нас боялся власть потерять. Но опять же, мы то же самое можем наблюдать и в сегодняшнем дне. Я думаю, знаете, пакет Яровой доберется до каждого. Просто нужно лишь дать им немножечко времени на разгон. И поэтому действительно проблема в том, что виноваты мы, люди, виноваты, да, допустим, зачастую в своем бездействии или в том, что мы что-то терпим. Другие люди виноваты в том, что они проявляют какое-то насилие над личностью, над человеком. И фишка в том, что практически мы не выносим общего какого-то опыта из этого. То есть, да, каждый человек в отдельности может, казалось бы, научиться чему-то. Там, ты понимаешь, да, к примеру, что ты прислонился к горячему чайнику рукой, тебя обожгло, значит, ты не будешь этого делать. Но если говорить на коллективном уровне, то зачастую это все звучит достаточно бесполезно, да, и, как говорится, по одному мы, знаете ли, очень даже себе нормальные люди, но все вместе прям, ну, дерьмо-дерьмо. Возвращаясь к пренеприятнейшему существу Йозефу Менгеле, расскажу про Освенцим. На территории концлагеря был большой пруд. Туда сбрасывался невостребованный пепел узников, сжигаемых в печах крематория. Остальной пепел, так сказать, востребованный, вывозился вагонами в Германию, где использовался в качестве удобрений для почвы. В этих же вагонах везли новых заключенных для Освенцима, которые по прибытию, собственно говоря, и встречались лично Йозефом. Он был таким высоким, улыбающимся молодым человеком. Ему на тот момент только-только исполнилось 32 года. Это вот новый был врач Освенцима. Действительно, он появился в Освенциме, сами понимаете, да, для своих генетических работ. И каждый раз перед составом прибывшим он появлялся со своей, скажем так, свитой, чтобы отобрать так называемый материал, да, для своих чудовищных опытов. Заключенных раздевали догола, выстраивали в ряд, вдоль которого шел Менгеле, и то и дело указывая налево, направо, налево, направо. Налево это смерть сразу, а направо жизнь. Ну, недолго, как вы понимаете. Болезненного вида люди, так, женщины с грудными детьми и старики, они сразу же шли налево. Особенно, знаете, вот это все ужасно в свете того, что люди, которые туда ехали, они даже не понимали, что вообще их ждет. Потому что была действительно, ну, абсолютная неизвестность. Они брали с собой вещи какие-то, деньги, которых тут же заставляли сдать. Они фантазировали на тему того, что, может быть, там будут детские садики для детей. Да, взрослые наверняка будут там работать, но, в общем, вот этого кошмара всего они даже предполагать не могли. Не могли себе представить, насколько может быть вообще, насколько зверским и жутким может быть все, что там происходило. Вообще Менгеле всем узникам, которые вот только-только, да, вот прибыли, вот как первое впечатление, да, он запоминался как такой вот подтянутый, ухоженный человек с доброй улыбкой. И хорошо у него был такой подогнанный и выглаженный темно-зеленый китель, фуражка, которую он носил чуть на бок. Черные сапоги его были начищены до идеального блеска. И вот говорят, что он даже был похож на киноактера. У него было холеное, приятное лицо с правильными чертами. Ну, хотя вот фотку-то я вам скидывала в чат, но я не знаю, ну, конечно, особенно его портили зубы. Но не в этом суть. Наверное, все-таки особенно его портили его внутренние качества и отсутствие души. За улыбку его, да, и приятные такие обходительные манеры, которые вообще никак не стыковались с теми жуткими кошмарами, которые он вообще осуществлял, да, вот над заключенными, его прозвали как раз ангелом смерти. Вопреки, скажем так, какому-то, я не знаю, признанному ошибочному какому-то мнению, Менгеле не был там главным врачом. Он заведовал бараком, ну, блоком точнее, номер 10. Это женский был блок вообще-то. И никто никогда не выходил оттуда живым. Никогда. Сейчас скажу, кто там был главным врачом. Эдуард Вирц. Вот. Но, опять же, Менгеле считали главным врачом благодаря той бурной кипучей деятельности, которую он там развернул. И, кстати, вот этот Эдуард Вирц позже охарактеризовал Менгеле как ответственного сотрудника, который жертвовал личным временем, чтобы посвятить его самообразованию, исследуя тот материал, которым располагал концлагерь. Вот так вот. Так вот, свою деятельность в Освенциме Менгеле начал с того, что остановил эпидемию тифа. Дело в том, что он обнаружил тиф у нескольких цыган, и чтобы болезнь не распространилась на других заключенных, он отправил весь барак, это было более 1000 человек, в газовую камеру. Позже тиф обнаружили в женском бараке, и на этот раз на смерть также отправился весь барак, около 600 женщин. По-другому, в общем-то, бороться с тифом Менгеле не считал нужным вообще, в принципе, как-то придумывать вообще другой способ. Но, кстати, важно отметить, что взгляды и идеи Менгеле несколько отличались от чисто фашистских. Он не считал евреев низшей расой, не считал их недочеловеками. По мыслям и идеям Менгеле, евреи и арийцы были двумя самыми сильными и самыми талантливыми расами. И другой вопрос в том, что какая раса должна была быть главенствующей? Разумеется, арийская. И для того, чтобы быть главенствующей, она должна остаться одна. Соответственно, исчезнуть должны были евреи. И он истреблял евреев просто нещадно. Как я уже говорила, особый интерес для Менгеле представляла генетика. И вот он с достаточно таким, знаете, безразличным лицом отсеивал людей налево и направо, да, кому жить, кому умереть. И единственный момент, когда у него прям лицо озарялось такой прям вообще, знаете ли, улыбкой маньяка, это когда он видел близнецов. Они для него, конечно, представляли, ну, нереальный интерес. Я думаю, что это всем абсолютно понятно, потому что если ты сможешь понять, как сделать так, чтобы женщины рожали по 2-3 ребенка, значит, можно, скажем так, улучшать арийскую расу и увеличивать ее количество значительно большими темпами. Это, сами понимаете, то, как раз к чему все и стремились. И вот, собственно говоря, над близнецами он ставил различные опыты, не прибегая к анестезии, он анатомировал живых младенцев. Пытался сшивать близнецов, вырывал им зубы, вживлял, наращивал новые. Потом он вообще как-то загорелся идеей, что, ну, арийцы, в общем-то, должны быть все светловолосыми, и при этом, ну, непременно с голубыми глазами. И вот он стал экспериментировать с цветом глаз. Он с помощью каких-то химических препаратов, в общем, ну, колол, скажем так, детишек. В общем, это было невыносимо. Многие не выдерживали и прям вот в кресле там у него и погибали. Параллельно с этим велась разработка вещества, которое сможет вызвать бесплодие. Нещадно Менгеле кастрировал мальчиков, стерилизовал женщин. По некоторым данным, ему даже удалось с помощью рентгеновского излучения стерилизовать целую группу монахинь. Вот, кстати, пока не забыла, хочу сказать, что во время войны особенно ценились норвежские женщины в Германии. И, скажем так, их насильно скрещивали, скажем так, с немцами. Вот, на свет появлялись тысячи младенцев, которых, ну, соответственно, потом забирали для, наверное, по мнению Гитлера, действительно достойного воспитания будущего поколения. То есть, в общем-то, охват был, знаете ли, там колоссальный. Действительно, вот после войны Менгеле собирался стать профессором, и ради науки он был готов на все. То есть все свои исследования он тщательно записывал, близнецов он тщательно замерял, чтобы зафиксировать общие какие-то признаки, различия. Затем уже в ход вступали эксперименты, в общем-то, его. Как я уже говорила, детям ампутировали конечности, пересаживали различные органы, заражали тифом, переливали кровь. Менгеле хотел отследить, как одинаковые, казалось бы, да, одинаковые организмы близнецов будут реагировать на одно и то же вмешательство в них. Ну, а потом, соответственно, подопытные умерщвлялись, после чего анализировались трупы, внутренние органы их там и так далее. Один такой вот случай сейчас вот всплыл. Я вчера смотрела документальный фильм. Одна известная фотография мальчиков, близнецов. Я вот не знаю сейчас, если найду, то сейчас в чат отправлю. Дело в том, что у одного, один из близнецов очень хорошо умел петь, а второй, ну, вообще никак. И Менгеле решил, что, в общем-то, имеет смысл у одного мальчика вырезать голосовые связки, вот, а другому их, собственно, ну, тоже вырвать его, да, связки и, в общем, поменять местами, что будет. Вот, в общем-то, действительно, эксперименты были абсолютно бесчеловечные, и не могу я найти, честно говоря, тех двух мальчиков-близнецов. Ну да ладно, не это важно, важно совершенно здесь, скажем так, другое. Менгеле и его коллеги также полагали, что дети должны служить действительно на благо немецким солдатам, потому что у детей кровь хорошая. А еще более хорошая кровь у голодных детей. Потому что когда человек не ест, то его кровь очищается, якобы. Ну так вот, вновь прибывших совсем маленьких детей, старшим из которых было по 5-6 лет, загоняли в блок под номером 19, из которого еще некоторое время доносились крики и плач, но вскоре наступала тишина. Кровь из юных узников выкачивали полностью. Когда вечером возвращались с работы заключенные, они видели груды детских тел, которых потом сжигали в вырытых ямах. Пламя, в общем-то, вырывалось вверх на несколько метров. Да, вот это действительно это жесть. А самое, знаете, интересное то, что для Менгеле работа в концлагере была, знаете, вот научной миссией. Опыты совершались, по его мнению, во благо науки. И, в принципе, мол, исследования, проведенные Менгеле, дали толчок в развитии медицины. Медицины именно вот потому, что он делал то, что в нормальное время вроде как было делать несколько неловко. А тут, знаете ли, прям вот-вот молодец, наука шагнула вперед. Дело в том, что о нем говорят очень многое, рассказывают много, в том числе и небылиц, что, мол, да-да-да-да-да, вот сейчас отправили нам вот... Вот скажи мне, пожалуйста, замечательный человек, как мне тебя назвать по-русски, так, чтобы ни в коем случае не произнести неправильно фаллик? Не знаю, просто... Надеюсь, правильно, но вот... Лёша, молодец, Лёша, вот лучше Лёша. Так вот, Лёша отправил как раз картинку вот этих вот близнецов, которым связки, собственно, местами решили поменять. Да, это именно они, известные те самые братья-близнецы. Так вот, действительно, Менгеле считал, что он... Блин, реально крутой, офигительный ученый. При этом якобы врачи, которые с ним работали, они ненавидели свою работу. Ну, конечно, знаете, особенно когда тебя допрашивают, не скажешь же ты, что нет, ребят, я обожаю, когда вот глаза вытекают, да, вот у людей. Ну, я думаю, здесь все очевидно. Но, тем не менее, все... Работники концлагерей на тот момент вечерами напивались. Во многом, может быть, потому что делать особо больше было нечего. Может быть, потому что издевательства надоедали бесконечные. Но, тем не менее, бухали все. Тем более, что даже самому, скажем так, работнику... низкого, скажем так, уровня, по 250 граммов водки в день, это стандартно, если уж у тебя как бы повыше должность какая-то, то, пожалуйста, вообще ужирайся в хламину. При этом Менгеле вообще как бы часами мог просто простаивать возле ряда пробирок, рассматривал полученные материалы в микроскоп, да, проводил время за анатомическим стеклом, вскрывая за анатомическим столом, да, вскрывая тела в фартуке, вот он был весь в крови, но как было вообще не важно. Я почему-то думаю, что он делал даже это с тем же самым вот лицом, да, на его знаменитой фотографии, которую вот, я отправила вам в чат. И действительно казалось, что работа вообще его не парит и не утомляет. Да, но при этом, как бы, вот легенда про то, что его кабинет украшали глаза детей, якобы вот этого не было, потому что, ну, ему это нафиг не надо было, у него своих развлечений было достаточно. Многие задаются сейчас вопросом, да, не был ли он вообще простым садистом, да, которому помимо научной работы доставляло удовольствие наблюдать вообще, в принципе, за страданием людей. И те, кто с ними работали, говорили о том, что, к удивлению многих коллег, он сам порой делал смертельные инъекции подопытным, избивал их, бросал в камеры, потом сам пускал смертельный газ, наблюдал за тем, как умирают заключенные. И вот один такой вот случай, когда он с особой жестокостью избивал тех, кто пытался сбежать. И вот когда, собственно, за то, что один заключенный пытался сбежать, весь барак ввели в газовую камеру, в общем-то, свидетелями были описаны ужасные просто жуткие подробности судьбы женщины, которая как раз вот пыталась избежать газовой камеры. Цитата. «Он схватил ее за шею и начал жестоко избивать, превращая ее лицо в кровавое месиво. Он бил ее, пинал ее, особенно в голову, и кричал: „Ты хотела убежать, не так ли? Ты не можешь уйти, ты сгоришь, как все, ты сдохнешь, грязная еврейка“. Когда я смотрела, я видела, как ее умные глаза исчезали за сплошной пеленой крови. За несколько секунд ее прямой нос стал плоским, разбитым, сплошным кровавым пятном. Час спустя доктор Менгеле вернулся в госпиталь. Он достал кусок душистого мыла из своей большой сумки и весело, насвистывая с улыбкой глубокого удовлетворения на лице, начал мыть руки. К слову сказать, и мыло доктор Менгеле предпочитал использовать то самое, которое делалось из людей. И даже он забрал с собой несколько пачек, когда бежал из Освенцима. Ну, так сказать, знаете ли, на добрую память. Действительно, количество жертв его ужасных экспериментов, да и, в принципе, его деятельности, их огромное количество. И, знаете, говорят, что если побывать в районе Аушвица, там же есть возможность, да, как бы побывать на территории этого лагеря, многих людей вообще просто слезы катятся, не переставая, и очень многое внутри переворачивается, потому что, ну, такое количество горя, я думаю, Земля будет помнить еще очень много лет. Сейчас давайте мы с вами, так, чтобы немножечко отдохнуть, прервемся на музыкальную паузу, а после этого поговорим уже дальше об очень таком интересном моменте, почему Менгеле избежал наказания.
Thank you. to ride. Yeah, we swore on that night we'd be friends till we die. But the changing of winds, the way waters flow, not for short as the falling of snow.
Назад в для ценителей прекрасного.
И снова всем привет-привет. Да, вот тут Т9 у меня в чате ну, в общем, все испортило. Не у Менделеева, а у Менгеле, конечно же. Тут вот у нас просто доктор Менгеле как раз пишет, что проблема в том, что взяли слишком трудную тему. Просто рассказать биографию, сказать, что он творил зверство, это одно. Но вот пытаться судить с исторической точки зрения – другое. Пишут, что думаю, что никто не знаком с деятельностью отряда 731. Ну, в общем-то, это японский, да, по-моему, был такой отряд, который, собственно говоря, тоже занимался исследованием, как вообще, как человек будет вести себя, да, допустим, если его обдать кипяточком, там, ну, и так далее. Так, и вот, что, ну, Менгеле опять же пишет, что, между прочим, немцы не были самыми страшными ублюдками. Так, Менгеле был идейным ремесленником, не раскаявшимся даже после войны. Так вот, Менгеле пишет, к чему я? Как бы то ни было, вся современная медицина пользуется результатами их исследований. Вот я вот что хочу сказать. Безусловно, я, по-моему, уже в какой-то из программ рассказывала, поднимала эту тему, что вплоть до, наверное, середины XIX века была большая проблема в том, чтобы исследовать даже трупы. Их, в общем-то, единственным способом, более-менее адекватным, узнать вообще строение, да, тела, это было просто-напросто свистнуть свежезахороненный труп. Поэтому даже, вот, например, в Лондоне была такая тема, стали продавать клетку с замком, в которую помещался гроб, чтобы, так сказать, тело-то не прикарманили. Вот. И только потом, когда удалось добиться проведение исследований с телами, да, чтобы врачи могли обучаться, на телах. Только после этого медицина стала уже развиваться семимильными темпами. Честно, я, безусловно, конечно, понимаю, что достижения Менгеле, например, может быть, они и помогли медицине, но я как-то, не знаю, не могу для себя вот это все оправдать. Да, мы знаем примерный порог выносливости, да, человеческого организма, но стоит ли оно того? Я не могу для себя ответить на этот вопрос. Стоили ли те десятки, сотни тысяч человеческих жизней вот этих знаний? И знаете ли, вот Менгеле тоже, кстати, развлекался таким образом, что он искусственно повышал в камере давление, ну и там, соответственно, в это время находился узник лагеря. Вот, и наблюдал тихонечко себе с улыбкой на лице, как человека плющит, как человек умирает, как у него кровь начинает хлестать вообще изо всех отверстий. Вот, и, в общем-то, поэтому я бы не стала говорить, что, допустим, тот же отряд там 731 может как-то прям вот, знаете ли, пальму первенства перехватить. И вот пишут тут, что вот Лёша пишет, что мне кажется, что число спасенных равно числу погибших от опытов в лагерях. Вы знаете, вообще, мне кажется, есть такая интересная штука в нашем мире, как баланс. И действительно, я не удивлюсь, если мнение Алексея действительно будет очень близким к правде. Ну вот Менгеле пишет, что, к сожалению, война оказалась мощным толчком для развития медицины, промышленности и так далее. Человечество огромной ценой, но все же вынесло для себя какие-то уроки. Вот опять же вопрос, какие какие-то уроки, да? Мы пришли по большому счету к тому, что у нас сейчас огромные проблемы, да, с экологией. У нас проблемы с тем, что рождаются дети зачастую очень больные, а те, которые рождаются вроде как относительно здоровыми, начинают просто нещадно болеть разными вообще жуткими болячками. И это уже проявляется даже, знаете, вот на поколениях, ну, детишек, которым лет там 12-13. То есть уже эта разница заметна. То есть, допустим, не сравнить с тем, каким, допустим, я была ребенком в этом возрасте. Вы знаете, для меня заболеть это было таким счастьем, потому что можно было не пойти в школу. Но это было так редко. А сейчас тут, знаете ли, совершенно другая картина. И возвращаясь к Менгеле. Забыла рассказать, как, собственно говоря, и просили про помощницу Менгеле. Ну, как помощницу, она не была прям, знаете, такой прям правой рукой. Нет, Ирма Грезе, это надзирательница, да, у нас была вот как раз в Аушвице. Она была такой просто вот такой твариной была, даже, ну, я не знаю, ее женщиной это, в общем-то, и не назвать, безусловно, которая могла издеваться над заключенными просто без перерыва. И вот, допустим, плохое у нее настроение сегодня. Значит, все понимали, что обязательно сегодня кто-то умрет. То есть она просто из-за плохого настроения могла, допустим, забить насмерть человека. В общем, это даже, ну, тоже, это не человек, это, ну, это действительно жуткая какая-то психика. Вот я сейчас отправила ее самую удачную, наверное, фотку в наш чат. Так вот, Кстати, пока не забыла, вот я как-то вопрос семьи Йозефа Менгеле упустила. У него был сын Рольф, который, скажем так, появился на свет, пока Йозеф еще, скажем так, трудился в лагере. То есть, ну, жена просто к нему приезжала, вот, и потом в результате на свет появился Рольф. И когда дело запахло жареным, и Йозеф был вынужден скрываться, тогда Рольфу сказали, что его отец погиб. И интересно вот что. После войны некоторое время жил Йозеф в Баварии. Казалось бы, да, вот прям под носом у союзников, да, которые активно разыскивали нацистских преступников. Поначалу Менгеле вообще просто-напросто проворонили. Его задержали в апреле 45-го британские военные. Но дело в том, что солдатов вермахта было очень легко узнать по татуировке в подмышке. Туда они наносили группу крови. Но Менгеле удалось, скажем так, избежать этого. Он просто на самом деле поговаривает, что он до трясучки любил себя и свое тело. Он мог часами любоваться, просто стоя перед зеркалом, смотреть на гладкость своей кожи. И вот он, вот прям вот он реально до трясучки себя любил. И это его, в общем-то, и спасло. И он, собственно говоря, был арестован там на вокзале в Нюрнберге, провел в камере около 2 недель, но после этого его отпускают, потому что они не смогли установить личность. Он некоторое время на ферме трудится, причем пытается даже какую-то врачебную практику продолжать, но потом он понимает, что пора вообще все-таки линять. И в 49-м, представьте себе, только, блин, в 49-м году он бежал в Южную Америку. Его до этого времени, его даже не искали, потому что о его преступлениях узнали только к началу 50-х. Вот. И, собственно говоря, к тому моменту Йозеф Менгеле уже обосновался в одном из пригородов Буэнос-Айреса. В Южную Америку он выехал под именем Хельмута Грегора. Причем паспорт и выездные документы он получил через Красный Крест. Потому что Красный Крест в ту пору, в общем-то, эта организация, скажем так, оказывала правовую помощь беженцам из Германии, и запросто можно было оформить все нужные документы. И дело в том, что Красный Крест долгое время скрывал этот факт ото всех. Но потом уже, когда отпираться стало абсолютно бесполезно, спустя уже, наверное, лет 20, они сказали, да, мы ему выдали документы. Менгеле оставил в Германии жену и сына, и стал жить в Аргентине. При этом жена время от времени приезжала в Европу, чтобы навестить семью. И более того, якобы полиция Швейцарии, а в Швейцарии он хранил свои сбережения, которые не были арестованы. И полиция Швейцарии была известна о его перемещениях, но никаких мер предпринято не было. В общем-то, жена Менгеле как-то что-то подумала, что да ну нафиг. Зачем, в общем-то, ворошить прошлое? Нашла себе нового мужика. Сыну, как я уже говорила, сказали, что его отец погиб. И тут в Аргентину к Менгеле приезжает жена его брата погибшего. Марта ее, по-моему, звали. Ну, в общем, они начинают тереться с Мартой. Вот, очень высоконравственная семья. Вот, собственно, занялся медициной наш Йозеф снова в Аргентине. Он начал зарабатывать на жизнь тем, что делал аборты, которые официально были запрещены властями страны. И даже как-то он угодил там под суд, так как одна из его пациенток умерла во время прерывания беременности. Но снова нашему ангелу смерти удалось выйти сухим из воды. Дальше в 60-м году в Буэнос-Айресе происходит такая история, что начальник, бывший начальник 4-го отдела гестапо Адольф Эйхман был арестован. Это спланированная была операция агентов Моссад. И, ну, понятное дело, что его надо было, ну, Эйхмана судить непосредственно за, скажем, ну, за массовые убийства евреев. И вот Менгеле понял, что на этот раз дело действительно пахнет судом и смертной казнью. И он бежал из Буэнос-Айреса в попыхах, бросив все свое имущество. И торопился, в общем-то, действительно не зря, потому что Моссад потом, спустя много лет, признал, что тогда, в 60-м, в 1960-м году, агентам было известно местонахождение Менгеле. И первоначально план состоял в том, чтобы захватить и Менгеле, и Эйхмана. Но чуть позже организаторы операции пришли к выводу, что это слишком большой риск, и можно упустить обоих, и тогда приоритетной целью был выбран как раз Эйхман. Он, Менгеле был следующим, но ангел смерти, в общем-то, опередил Моссад и слился в Парагвай. А Парагвай, между прочим, вообще на тот момент был той еще клоакой жуткой. Там, в общем-то, было идеальное место для бывших нацистских преступников. Местный диктатор Альфредо Стесснер вообще с таким радушием давал укрытие тем, за кем охотились в Европе, что просто вот это, знаете, тот еще был... Тот еще человек был, в общем-то. За то, что диктатор давал им убежище, эти люди консультировали его армию и спецслужбы. Чем он мог быть полезен Менгеле? Ответ, как бы, ну, нет. Но он пересек все-таки аргентино-парагвайскую границу под именем Хосе Менхелеса, после чего его след теряется. Менгеле становится очень осторожным, тщательно скрывается, и Моссад не может выйти на его след. Также считается, что в Парагвае Менгеле нашел его сын Рольф. И когда Рольф узнал вообще, что его отец жив, и кто его отец, и чем он занимался, Рольф вообще был, мягко говоря, в шоке. И он долгое время не мог вообще, в принципе, принять такого кошмара. И вот именно и только в тот момент, когда не стало Менгеле, Рольф вздохнул с облегчением, потому что он сам понимал, что это кошмар, что такой вот, скажем так, ублюдок является его отцом. Вот тут, кстати, простите, доктор Менгеле уточняет в нашем чате, что татуировка была две руны на тыле ладони, знак СС. Да, и про крысиные тропы, да, да, это все называлось крысиными тропами, то, как он сбегал. И доктор Менгеле вот пишет, что ребята написали, что на нестандарте будет эфир про Менгеле, я поржала и решила зайти. По поводу татуировки. Солдатам наносились в подмышечную впадину группы крови, потому что считалось, что в случае, ну, в экстренном случае, таким образом можно будет очень легко и быстро понять, какую кровь переливать. Но я думаю, это очевидно абсолютно. Вот. Менгеле сам говорил, одно из отмаз, чтобы не делать татуху, было то, что я же врач, я сам знаю, как определить группу крови вообще за 2 секунды, поэтому как бы от меня отстаньте. Возвращаясь в Парагвай, за последующие там, 15 лет в Южной Америке задерживали несколько фальшивых Менгеле, но не его самого. Выйти на Менгеле удалось только в 1985 году, но нашли уже только лишь его могилу. Дело в том, что пожилая супружеская пара австрийцев, живущих в Сан-Паулу, сообщила, что Менгеле – это их сосед Вольфганг Герхард. Они жили рядом, вот буквально дверь в дверь, в течение нескольких лет, пока в 1979 году Герхард не утонул, купаясь в море. А дело в том, что буквально в 5 метрах от берега его хватанул инсульт, и он не смог, разумеется, выплыть и потонул. о том, что сосед этих австрийцев, это и есть Менгеле из Освенцима, они узнали намного позже, якобы, австрийцы, намного позже узнали, когда к ним случайно в руки попали его какие-то вот бумаги. Могила его была вскрыта 7 лет спустя, да, после его смерти. Эксперты констатировали, что да, это он и есть тот самый Менгеле. И вот что интересно. Странные истории на этом не заканчиваются. В 2009 году аргентинский историк Хорхе Кемараса опубликовал книгу, в которой уверял, что Менгеле продолжал свои эксперименты над рождаемостью после побега в Южную Америку. И, кстати, есть такое мнение, что все фашисты и нацисты, которые смогли найти себе приют в Южной Америке, пытались там возродить вот эту всю идею арийской расы и там Рейха Великого там и так далее. Но, в общем-то, проблема в том, что люди-то, которые рядом окружали, сами понимаете, были для них несколько не камильфо. Но, тем не менее, есть такое вот предположение, что Менгеле все-таки продолжал свои эксперименты над рождаемостью после, да, побега в Южную Америку. И в качестве доказательств приводится странная одна история одного маленького городка Кандиду Кадой. Это в Бразилии. Здесь странным образом резко подскочила рождаемость близнецов. Каждая пятая беременная женщина в этом городке рожала двойняшек. Причем, что действительно странно, светловолосых. Светловолосые двойняшки в Бразилии. Автор этой книги, да, Хорхе Камарас, утверждал, что это и есть дело рук Йозефа Менгеле. Местные жители в самом деле часто вспоминали странного ветеринара по имени Рудольф Вайс. Он несколько раз приезжал в город лечить скот, но осматривал не только животных, но и людей. Имеет Менгеле какое-либо отношение к этому феномену, сказать сложно. Но вот опять же, вот этот городок уже давно известен тем, что здесь регулярно рождаются близнецы. Местные власти даже назвали этот город землей близнецов. Вот так вот. Такие вот дела, товарищ призывник. В общем-то, вопрос справедливости остается открытым. В том плане, что почему-то вот удалось этому человеку прожить долгую жизнь. И я не знаю, я, наверное, считаю слабой достаточно компенсацией жизненной справедливости то, что он жил в страхе последние годы. Честно, да ну и что? Но, опять же, хочется верить, что все-таки какая-то высшая справедливость существует, и каждый он получит то, чего заслужил. Вот. Но, опять же, неизвестно, конечно же. Сегодня готовилась, точнее, еще вот вчера, и сегодня тоже готовилась к программе, я думала о том, что, блин, вообще безрадостно как-то, ужасно. И даже вот смотреть на это все, на вот эти вот кадры, жуткие вообще, мучения людей, горы трупов, это ужасно все, правда. И вместе с тем я подумала, что надо об этом знать. Вы знаете, в Германии сейчас, в Берлине, есть музей бесплатный, то есть, соответственно, общедоступный, собирающий огромное количество туристов, потому что, особенно если вы хотите сэкономить, если вы не очень богаты. Вы знаете, там фотографии освободителей есть в этом музее, там, ну, музей, скажем так, памяти, да, вот, жертв войны и освободителей. Так вот, там висят фотографии, где советские наши солдаты и подпись «Американские освободители». Понимаете, да? И вот обидно. Обидно то, что те же американцы, да, допустим, которые причиняют демократию повсюду, да, они, многие из них не знают, что такое, что это за война. Безусловно, так же, как и мы, например, многие из нас не знают о жуткой войне в Уругвае, по-моему, да, вот там вообще с Бразилии, с Аргентиной, когда вообще просто люди умирали прям вплоть до того, что больше половины населения там Уругвая, по-моему, как раз погибло. Ну, опять же, да, понятно, что своя рубашка ближе к телу, но самое ужасное, это то, что и наши дети сейчас очень многого не знают. И, в общем, я считаю, что, наверное, у нас какой-то шанс есть на более-менее адекватное будущее до тех пор, пока мы помним прошлое, но не так, как вот сейчас, да, вот этот вот кричащий такой патриотизм. Все-таки надо, мне кажется, больше читать, больше думать. И... может быть, тогда что-то изменится в этом мире к лучшему. Всем спасибо за внимание, и я надеюсь, что вам было интересно, и мне, в общем-то, и самой тоже было интересно об этом, обо всем узнать, и я желаю вам хорошей недели. Пусть она для вас пройдет продуктивно, пусть люди вам встречаются только добрые, хорошие, и вы сами тоже несите добро в массы, потому что чем больше добра от каждого человека в отдельности, тем больше его на всей планете. Хорошей вам недели. Всем чмоки-чмоки. Пока-пока. I don't mind where you come from, as long as you come to me. But I don't like illusions, I can't see them clearly. I don't care, no, I wouldn't dare to fix the twist in you. You've shown me eventually what you'll do. I don't mind, I don't care, as long as you're here. Go ahead, tell me you'll leave again. You'll just come back running, holding your skyline in hand. It's all the same. Hours slide and days go by till you decide to come. And in between it always seems too long for sudden. But I have the skill, yeah, I have the will to breathe you in while I can. However long you stay is all that I am. I don't mind, I don't care, as long as you're here. Go ahead, tell me you'll leave again. You'll just come back running, holding your scar on it. It's all the same. And I'll take you for who you are. If you take me for everything, do it all over again. It's always the same. It's all the same.